Перекресток на радио Азовсталь. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Диледбек Тюрсунов. Государственное ипотечное кредитование. С начала этой кампании прошло 2,5 года, за это время было выдано более 2500 кредитов на общую сумму порядка 3 миллиардов сомов. Весной этого года ожидаются инвестиции в сумме 11 миллионов евро от Германского банка развития. После этого ожидаются кредиты на жилье всем категориям граждан, а не только работникам бюджетных организаций. В студии «Азатыка» сегодня говорим о госипотеке, подведем итоги и поговорим о планах на будущее. В гостях зампредседателя государственной ипотечной компании Гульнара Нуркулова, начальник управления кредитования Аилбанка Нурлан Нишаев и экономист Кубан Чуроев. За 2,5 года 2500 выданных кредитов. Примерно компания выдавала по 2 кредита в день. Это планируемая цифра или все-таки ожидали выдать больше кредитов?
Планы были большие в начале, но, как говорится, финансы поют романсы, диктуют романсы. Мы поэтому, исходя вот из возможных к получению средств со стороны Минфина, мы в 2016 году составили бюджет на 2017 год, но в 2017 вот на 2018 год.
В смысле, все-таки денег не было, или люди, желающие получить этот кредит, не могли по каким-то критериям не получить?
Да, ну вот я бы выделила 2 проблемы, по которым вот граждане, работающие в бюджетных сферах, не могут получить кредиты. Первая проблема, она связана со сбором первоначального взноса, или то есть собственного вклада на покупку жилья. Ну, вторая проблема связана вот опять-таки с маленькими заработными платами, которые сегодня бюджетники получают.
Все-таки хотелось бы узнать, эти критерии вы пишете сами или это банки как-то диктуют, пожалуйста, если можно?
Основные критерии по отбору потенциальных заемщиков являются нормативно-правовые акты Национального банка, и мы как бы эти нормативы не можем нарушить, и мы должны их придерживаться. Вот согласно этих нормативов мы и работаем.
То есть все-таки эти условия прописывают ГИК, не вы, не банки?
Нет, совместно эти условия прописываются.
Ну, наши критерии отбора участников программы «Доступное жилье», критерии описаны во временном положении, требования. Это такие, как неимение жилья у супруга, супруги, несовершеннолетних детей, платежеспособность. Требование, чтобы вот заявитель, он жил в данном регионе, работал там какое-то время, 1 год.
Как вы отметили в самом начале, неподъемные первоначальные суммы. Давайте предлагаю послушать наш опрос, который мы сегодня провели в одном из поликлиник города Бишкек. И дальше продолжим.
Объявление же было, медикам вот ипотеку дают, кредит на 15 лет. Мы все документы собирали, все сдавали в банк. А потом они проверяли и сказали, что наша зарплата не позволяет.
Ну, кто-нибудь хотя бы из ваших коллег получил ипотеку?
Так, мы сдавали, господи, сколько человек, из них, по-моему, 1 только прошла. Потому что у нее муж работает в каком-то в этом, и у них зарплата позволяет. А, извините, у нас кардиология, да, где-то 70-80% все одинокие женщины. Естественно, нам не хватит просто. Ну вот они же требуют, да, чтобы у нас зарплата была 20 и выше. Ну где у бюджета видно, чтобы 20 и выше получали деньги? Да? Я вот 20 лет работаю, у меня зарплата там со стажами, со всеми там категориями, где-то 9. Гарантированная заработная плата у нас где-то 7-7500 может быть. А у нас доплата вот эти вот, где-то и все вместе выходит, я в руки получаю 9-9500. Когда много, прям вот прям шандец много, тогда я 10 получаю. и все. А за эти деньги они нам
не дают. На ипотеку вам даже не мечтать?
Нет, даже нет. Даже близко даже нету. А так, конечно, в принципе, хотелось бы.
И у нас в вашей поликлинике девочки... тоже очень много, да, кто хотел бы, но не получил?
Да, у нас девочки вот на квартирах живут. Там 2-3 девочки, они живут на квартирах. Уже сколько лет живут, да? Они по 7 тысяч сомов вот скидываются и квартиру снимают. Значит, они же могут себе позволить вот эти ипотечные, правильно? Если в месяц они платят за квартиру 10 тысяч сомов и плюс проживание, да лучше вот эти деньги, кредит отдать бы, и квартира когда-нибудь там на них была бы, да? А сейчас они чужим людям свою зарплату дают, квартиру снимают. Даже не видят, даже близко нас не пускают туда, потому что зарплата не позволяет.
Ну вот, вот что говорят медики. Это мы взяли голос только в одной из поликлиник, мы прошлись по нескольким, ответы примерно были такими же. Вот сколько сегодня должны зарабатывать, чтобы получить заем?
Ну, в первую очередь, это будет зависеть от стоимости жилья, которое они планируют закупить.
Ну, вот самый минимальный возьмем. Однокомнатную квартиру.
Это зависит от того, отношения доходов к месячному взносу, который должен быть не более 60%, если я не ошибаюсь. И если вот этот показатель выдерживается, то кредит выдается. Но вот дополнение, как сейчас сам работник медицины говорит, девочки, вот 2-3 девочки скидываются и снимают квартиру. И они за эту сумму как бы покупают аренду, да? Но они же втроем покупают, то есть совокупно покупают эту аренду.
Ну, каждый из них, да, по 7,
есть
по
такое тысяч. Понятие в ипотечном кредитовании, чистый операционный доход называется. Кто сдает или продает жилье, то есть при определении, допустим, стоимости того же жилья. Угу. И рынок диктует. То есть, если, допустим, там чистый операционный доход выходит энную сумму в месяц, то вот эту сумму, не менее 60% от этой суммы должна быть зарплата. То есть, если, допустим, 10 сомов, то 6 сому на погашение кредита, да, должно оставаться на погашение кредита. То есть, это как бы не мы придумываем. И если мы банки начнем, так скажем, все подряд выдавать...
Так вот, сколько должны зарабатывать, чтобы получить этот заем? Да.
Вот я хочу вот конкретно вот по... этой девушке сказать, вот у нее зарплата 9 тысяч, да, если даже ей беспроцентную суду дадут, она не в состоянии будет рассчитаться на жилье. Даже, я честно скажу, даже 20 квадратных метров жилья она не сможет купить. Видимо, здесь надо правительству как-то глобально решать вопросы. Надо решать, реформу делать в системе здравоохранения, надо поднимать им зарплаты, это однозначно. Ну, со своей стороны, вот ГИК работает над тем, чтобы снизить процентные ставки. Мы сегодня работаем по двум продуктам, которые будут предложены нашим гражданам. Это система контрактных жилищных сбережений. Мы ее собираемся запускать, как только приведем в соответствие законодательную базу. Я думаю, что до конца года мы это запустим. Этот механизм позволит... приобрести жилье тем гражданам, которые не могут на сегодня предоставить первоначальный взнос. Но там связано со сбережениями. Граждане сберегают 3, 5, 7 лет и под 3-4%. Потом государство должно выделить премию. Мы сейчас рассматриваем, пока еще положительного решения нету, чтобы государство ежегодно могло позволить 10% на сумму сбережения выдать премию. То есть, чтобы средневзвешенная процентная ставка, она составляла, хотя бы близко была к рыночной процентной ставке. И по истечении 3-7 лет гражданам будет выдаваться льготные кредиты. Эти льготные кредиты, пока мы предполагаем, что от 7 до 9%, опять в зависимости от сроков сбережения. И сроки тоже будут от 7 до 12 лет. Но для этого нужно, чтобы у ГИКа был собственный жилищный фонд. Мы уже начали строить, как вы отметили, два дома на Рыне и в Бишкеке. Но мы еще рассматриваем вариант, чтобы мы могли точечно покупать квартиры для таких социально очень для тех граждан, которые для матерей-одиночек, для граждан, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Вот для таких категорий мы будем точечно покупать квартиры. Процентная ставка там будет 6%. Сегодня это приоритетная для правительства, приоритетная группа, категория людей.
Ну, смотрите, для приоритетной категории эти кредиты, они не подъемные. Во-первых, это первоначальная сумма, которую не могут собрать многие госслужащие. Во-вторых, процентные ставки. Вот мы до этого говорили, что по истечению 10-15 лет по тем процентным ставкам, которые есть, от 8 до 14, люди переплачивают вдвойне. Рассматривается ли вообще вопрос о снижении процентной ставки, потому что в развитых странах государственная ипотека в районе 5-3% годовых?
Это только, может быть, на Западе, да.
И собираетесь ли вы вообще упразднять понятие первоначального взноса?
Ну,
это... в будущем? Что это два основных фактора, почему сегодня, например, государственная ипотека не популярна.
Ну, давайте вот смотреть рынок, да, вот даже на сегодня, вот если смотреть, мы серьезную конкуренцию составили банкам. На сегодня другие банки, средняя процентная ставка 18-25 по ипотечным кредитам. И эти кредиты выдаются всего, максимальный срок 5 лет. Мы же кредиты выдаем на 15 лет. Ну, вот если сравнивать, конечно, это в разы меньше. Вот в России процентная ставка, вот те кредиты, которые через агентство ипотечного жилищного кредитования выдаются, они средний процент на сегодня 9,6. Они даже выше выдают, чем мы. Конечно, у них зарплаты больше. Я вот хочу пояснить, что, конечно, мы понимаем, мы каждый день сталкиваемся с такими гражданами, да, у которых зарплата на сегодня маленькая, они не могут получить. Мы это понимаем. Мы это делаем не из-за того, что мы пришли банкиры, чёрствые.
А для кого тогда эта ипотека?
Вот
смотрите, как Куан сказал, эти процентные ставки являются кормежкой для банков. Вот сегодня как-то так воспринимается.
Да, воспринимается, к сожалению, вот так. Но банки тоже, у них маржа 4%. Но все риски на сегодня несут банки. По этим кредитам, если в случае невозврата, банки должны нам вернуть ту сумму, которую мы рефинансировали.
А еще такой вот вопрос всегда волнует. Когда государство берет кредит, скажем, под низкий процент, наверняка это варьируется от 2-5%, но снова отдает этот же кредит своим же гражданам, вдвое накручивая. Скажем, тот же кредит, который ожидается от Германского банка развития для ипотечной компании, отдать под ту же примерную хотя бы процентную ставку гражданам.
Давайте я по немецкому банку поясню. Вот у них основное условие, чтобы, знаете, поддерживать банковский финансовый сектор. Они хотят, чтобы эти кредиты выдавались. Да, они говорят не бюджетникам, не льготная категория, а всем гражданам. Но при этом...
Под какой процент берете этот кредит?
Это грантовые средства. Это грантовые средства, но в то же время в целях,
то есть грантовые
чтобы не поломать
берет государство,
систему.
И эти деньги раздает людям под высокий процент. Так я понимаю?
Этих кредитов, вот 780 миллионов, за вычетом маржи, мы думаем, где-то 750 миллионов освоение будет. Это только 750 человек получат. Под нулевой процент, пусть под 5% получат. А другие граждане, они чем хуже... если они не попали, они, значит, должны получить по более высокой процентной ставке.
А зачем тогда называть компанию социальной ипотечной компанией? Эта социальная ипотека не помогает социально нуждающимся людям. Сегодня каждая шестая или седьмая семья в Бишкеке живет в съемных квартирах.
Да. Здесь нужно отметить, что сегодня, допустим, в Кыргызстане появляется каждый ежегодно более 60 тысяч семей, молодых семей, да, бракосочетаний, статистика. То есть можно говорить о том, что 60 тысяч семей ежегодно нуждаются в новом жилье. То есть как минимум 60 тысяч квартир по всей республике мы должны ежегодно строить. Это по необходимости, да? Но мы видим, что государственная ипотечная компания, она всего за полтора года она выдала всего 2000 с чем-то людям кредиты и так далее. Дело в том, что нам нужно поменять совершенно такую идеологию, вообще понимание того, что такое человек, его права и на что граждане должны рассчитывать, да? Вот, например, такие в истории известные, допустим, Сингапур. Руководство Сингапура использовало строительство социального жилья как инструмент развития экономики. Ведь вы знаете, если государство будет строить жилье и давать людям, населению, так же, как и в Сингапуре, там на 20-25 лет квартиры давались людям. И они квартиры давались не под процент, а просто в аренду. Вот ты, молодая семья.
Ну вот
ты,
как те студентки, которые, да, собираются по 7 тысяч сумов и снимают квартиру.
Совершенно верно. Вам не нужны никакие гарантии.
Эту систему так называют исламской системой, когда, скажем, в некоторых странах, кстати, есть такая практика, когда банк покупает квартиру и отдает человеку в рассрочку. Так скажем, накручивает там свои какие-то проценты. То есть человек покупает квартиру, выплачивает банку, но при этом он живет в этой квартире.
Ну, я же сказала, мы как раз система, да, аренда с последующим выкупом,
когда
она
это, когда
и предусматривает. Для этого у нас должен быть свой жилищный фонд. Ну, постепенно.
Но вот сегодня
будет.
Вы строите два
но
дома.
Но я хочу вот сказать, что по стратплану к концу 2021 года мы должны сдать 131 тысяч квадратных метров жилья. Кстати, вот немецкий банк развития тоже, да, это мы будем строить. А вот немецкий банк развития тоже исключительно на первичное жилье. Они хотят, чтобы наши индикаторы благополучия страны тоже они росли. Вот раз коснулись этой темы, я хочу привести вот статистику. Вот на сегодня обеспеченность жильем на одного человека в квадратных метрах составляет по Кыргызстану 13 квадратных метров. На одного человека приходится. В России 24,4. В Казахстане 20,9%. В Беларуси 26,8%. В Армении 31%. Это вот как раз те страны, у которых...
Каждому человеку должно быть не менее 30
аналогичная
квадратных
программа,
метров.
Аналогичная. Да, по стандартам ООН должно быть 30. Вот Казахстан, Россия уже приближается к этим показателям. Мы пока вот из всех стран СНГ только вот на предпоследнем месте стоим.
Я еще добавлю. Одним из путей решения проблемы получения кредитов по государственной ипотечной компании было бы, если зарплаты на этом уровне остаются, то удлинение кредитов срока, как вот сейчас он сказал, тогда бы сама сумма взноса уменьшилась бы. И, кроме этого, еще хотел добавить по процентным ставкам. Сейчас процентные ставки от 8 до 10 для индивидуального жилья при строительстве 12%, а после окончания до 8 спускается.
Но эти проценты варьируются от того, сколько ты первоначально внесешь,
да,
деньги.
Если...
Чем больше внесешь первоначальную сумму,
тем меньше процентная меньше ставка. Да.
Ну, для индивидуального, да.
Так ведь проблема-то в том, что у людей нет первоначальной.
Ну, если даже...
Брать с нуля, это дорого, опять-таки, как и... Такие же проценты можно взять и у других комбанков.
Если не будет первоначального взноса, вот, по минимальным требованиям к залогам и обеспечению, согласно требованиям Национального банка, у нас кредит должен быть обеспечен, основная сумма и плюс процентная ставка. И в связи с этим мы тоже как бы саму сумму взноса тоже не можем уменьшить. намного, да, допустим. Самое минимальное вот здесь поставили. Ну, минимально, если, допустим, квартира стоит 15 тысяч долларов, скажем так, самая такая эконом-класса в Бишкеке, да, то взнос должен быть, ну, так скажем, в районе полтора, ну, чуть больше тысячи долларов. И до этого сказали, что до более 100% к концу срока уплачивается процентов. Но это сейчас не так, так как процент вот осенью 2017 года снизили, это в районе получается уже 75-80%.
А еще один момент, почему люди, например, боятся и не любят этих кредитов и ипотек. Потому что это, само собой, связывает человека к определенной работе. Потеряет работу, по нынешним правилам банки имеют право через суды забирать эти жилплощади, и человек остается ни с чем. Вот в этой связи собираетесь ли вообще рассматривать страхование? В таких вот случаях, в случаях того, вдруг человек потеряет работу, ну, не дай бог, заболеет или еще что-нибудь случится?
Во-первых, само страхование сейчас жилья имеется, а вот по потере работы мы будем, как говорится, думать дальше. А вот что касается то, что банки могут изъять жилье, это связано с тем, что мы полностью все риски несем. И даже независимо от того, что клиент заплатил или не заплатил, мы эти деньги возвращаем государственной ипотечной компании. Если клиент не платит, то мы все равно возвращаем государственной ипотечной компании, потом начинаем процедуру там, взыскания, да, нашего долга.
Дело в том, что у нас используется такой механизм, да, вот вы платили там в течение 7 лет или 8 лет проценты. И порядка, допустим, если вы брали там 20 тысяч долларов, вы заплатили около там 35 тысяч долларов, да, практически. Но по истечении там 7 лет банк говорит о том, что вот когда бы ты платил, в начале, когда ты платишь ежемесячно, 80% взноса каждого ежемесячного, она платится как проценты. То есть, вроде бы человек платил, и он заплатил 35 тысяч долларов.
Только процент.
Но из них, оказывается, там 70% он платил просто проценты. В том случае, если он оказался в такой трудном положении, не смог оплатить там кредит, и потом банк обратился в суд для взыскания этой квартиры. Получается, что он большую часть денег просто на ветер выбросил, да, в том случае, если банк забирает квартиру и продает ее. То есть у нас устроена такая несправедливая система ипотечного кредитования.
Во всем мире, я не согласна.
Я должен сказать, что это не во всем мире. Есть даже в той же Канаде, даже в США и в Британии существуют такие принципы, как, скажем, солидарная ответственность. Да? То есть это говорит о том, что то, что ты заплатил, вот в чем отличие вот ипотеки от аренды с последующим выкупом. Вот аренда с последующим выкупом, ты заплатил там 35 тысяч долларов, значит, ты эту сумму, считай, что ты эту сумму уже заплатил, и эта сумма лежит в балансе этой квартиры, да, скажем. А если при нашей системе ты заплатил 35 тысяч долларов, но из них 70% ты заплатил проценты, поэтому ты на эти там 20 тысяч долларов не имеешь никаких претензий. Понимаете, есть большая, очень большая разница, несправедливость. И в этом отношении, поэтому я говорю о том, что нам нужно менять сам принцип финансирования, да? А зачем сегодня коммерческие банки вступают в игру? Потому что, да, они берут риски. Они берут риски с тем, что в случае невозврата голова будет болеть у коммерческих банков. Но при условии, если государство будет выдавать квартиры в аренду, строить сам и выдавать в аренду, зачем государству банки? Просто государство может пригласить...
То есть вы считаете, что социальное жилье должно строить государство?
Совершенно верно. И
но у государства должен быть оператор, который будет осуществлять это, правильно, строительство?
Совершенно
вот таким оператором
верно.
Мы и являемся. Вы почему-то меня не слышите? Я уже несколько раз повторила про аренду с последующим выкупом. Система контрактных жилищных сбережений, все это предусматривает строительство. Я даже назвала вам цифру, что 131 тысяч квадратных метров жилья будет сдано до конца 2021 года. И мы все эти планы эти будем предусматривать. Как это делается в любой стране, развитой стране мира?
У меня просто...
Я вот хочу просто на позитиве, наверное, наше время уже заканчивается, на позитивной ноте. Вы сами жили, наверное, в нашей стране, знаете, что 20 лет ни одно правительство предыдущее, оно никаким образом
не участвовало.
Да. Люди сами по себе жили, и все, никаких жилищных политик, ничего. Поэтому мы по всем параметрам отстали настолько, что мне, например, как гражданину Кыргызской Республики, мне очень обидно за нашу страну. Вот. И это правительство, спасибо, что они наконец-то, вот это новое правительство, оно дошло до этого, и уже 2500 граждан получили жилье. И мы, например, очень часто слышим, приходят, говорят спасибо. Есть медики, которые снимали жилье в городе Бишкек за 16 тысяч сомов. Сегодня они платят 14 тысяч сомов ежемесячно и живут в двухкомнатной нормальной квартире.
Собственным жильем. О планах на будущее. Мы заговорили, что с весны этого года вы начнете кредитование не только госслужащих, но и других лиц. Граждан.
Да.
Какие будут критерии там? Кто может рассчитывать на эти суды?
Мы вот хочу, пока наш бюджет не утвержден, но мы сейчас над этим работаем. Мы на этот год запланировали по направлению льготная ипотека, то есть бюджетников мы предусматриваем сумму 1 280 000 000 сомов, и по направлению доступная ипотека мы собираемся кредитовать на 1 080 000 000, то есть чуть больше по льготной и меньше. Но это первый год, это первые шаги.
Какие
источником,
там будут условия?
Источником финансирования для кредитования граждан по направлению доступная ипотека будет выпуск. Мы собираемся выпускать ипотечные ценные бумаги, их реализовывать, привлекать ресурсы, отдавать коммерческим банкам, чтобы они начали кредитовать. Второй ресурс, это вот упоминали средства немецкого банка KfW, 400 тысяч и 200 тысяч из оборотных средств, 200 миллионов из оборотных средств, всего 1 080 000 000.
Какие условия будут там?
Условия такие же будут, почти такие же, но, к сожалению, понимаете, что этих средств недостаточно, и достаточно... небольшая сумма, даже миллиарды. Поэтому мы пока ограничения делаем город Бишкек, город Ош. Есть программа правительства развития регионов. Мы хотим пока вот запустить в регионах.
То есть кредитование в города Бишкек и Ош не будет?
Пока нет, да. Пока не предусматриваем. Но это не окончательное решение. Исходя из средств, пока
я
вот
слышал,
так.
Что заработная плата тоже не должна превышать 25 тысяч сомов.
Там есть ограничения по заработной плате, да, если у тебя один ребенок, во-первых, это должна быть полноценная семья, если с одним ребенком там зарплата не должна превышать $250, если у тебя там 450, по-моему, так, 450
евро. То есть те, кто много получает зарплату...
Да.
Они тоже не могут рассчитывать. Те, кто получает свыше 20 тысяч сомов.
Эти пороговые цифры обозначила для нас KfW. Вот. Но из других источников, возможно, мы эти ограничения не будем делать. Я пока не могу сказать.
То есть пока еще таких четких, точных критериев пока еще нет?
Они есть, но не в проекте, да.
Спасибо большое. На затыке сегодня говорили о государственной ипотечной компании, подводили итоги и говорили о планах. В гостях были заместитель председателя государственной ипотечной компании Гульнара Нуркулова, начальник управления кредитования Аилбанка Нурлан Нишаев и экономист Кубан Чураев. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.